Итак, глава 7, стих 31. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». 32 стих. «И привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку». 33. «Иисус, отведя его в сторону от народа», и пока поставим точку. Значит, посмотрите, что получилось. Вот шествуя тем путем, который Иисус для себя наметил, приводят к нему на пути глухого и косноязычного. Особенность этого человека заключается в том, что он ничего не мог слышать о вере, ничего не мог слышать об Иисусе, так? Нам четко сказано, человек глухой. Своими глазами Иисуса он еще не видел. За свою жизнь, то есть за тот период, пока Иисус проповедует, он не встречал еще его. И вот такого-то человека, который еще и говорить-то сам не умеет, и язык у него парализован бесами, и уши-то у него не слышат ничего. И об Иисусе он ничего не слышал и не видел сам его. Вот такого человека приводят и просят возложить на него руку. Нашлись такие доброхоты, которые пожалели, посочувствовали этого вот бедного калеку. Ну как же ему жить среди народа? Как ему прокормить себя, если у него такие недостатки? И вот нашлись добрые люди, привели к Иисусу, подводят и говорят, ну давай и его тоже исцели. Но ведь Иисус без веры не исцеляет, да? Ведь главное условие к тому, чтобы совершилось чудо, произошло исцеление или изгнание бесов – вера. И вот Иисус отводит этого человека в сторону от народа. В предыдущих случаях он исцелял здесь же, сразу, принародно, да? А этого человека почему он отводит в сторону? Кто-нибудь сможет догадаться? Какая это особенность? Почему в сторону? Вот всех здесь же исцелял, среди всех. Привели, попросили, подошел, сказал, тут же исцелились все. Лежачих там выносили, на улице клали, а он проходил вдоль них, и они, только задевая край одежды, уже исцелялись. А вот этого человека отводят зачем-то в сторону от народа. То есть вы, народ, тут стойте, а я пошел вместе с ним, взял за руку и пошел в сторону. Вот этим он показывает, да, показывает, что этот человек особенный, он другой. В отличие от тех предыдущих, которые сподобились чудо исцеления, этот не такой человек. У него нет веры. Вот главная причина того, что Иисус отводит его сначала в сторону от народа. Вот вы, говорит, стоящие здесь, если и получили исцеление, если и случилось чудо, то благодаря вере вашей. А у этого человека веры нет. И поскольку он глухой, то объяснять я ему сейчас ничего не могу. И спрашивать у него, веришь ты или нет, бесполезно. Он косноязычный. То есть он вообще не может говорить, кроме как того, что мычит, может быть. Вот как такого человека исцелить? Ведь веры-то у него нет. И внушить ему веру, преподать ему понятие веры тоже невозможно. Поэтому Иисус отводит его в сторону от народа, показывая тем, что с этим человеком будет происходить исцеление по-другому, по-особенному. Это, наверное, мы сейчас такие вот. Вот мы, христиане, вот назовем это опять, хоть не нравится некоторым, обижаются некоторые, христиане последних времен. Вот мы сейчас с вами такие. Получилось так, что мы родились в семьях, которые уже не почитали Бога, не имели веры, не жили по-христиански. Никто нам веру не преподавал ни в школе, ни в дальнейшей жизни. Ничего мы такого о покаянии не слышали. И вот мы такие глухие и косноязычные. Выразить свое покаяние не можем. Выразить веру никак ничем не можем. Жизни по вере у нас с вами нет. А глухие мы потому, что слов о покаянии не можем слышать. Как нам что-то говорил раньше кто-то о вере, мы отмахивались руками и говорили, хватит, хватит вы про свое, там опять вы заладили свое. Или надоели вы нам со своей верой. И вот такие вот мы попали сейчас, в последние времена, пришли в храм, глухие и косноязычные. С нами просто так исцеление наших душ не происходит. С нами требуется взять нас за ручку и отвести в сторонку пока. Отвести в сторонку от полной правильной христианской жизни, которая заключается в участии в таинствах церковных. Не получается у нас участие в церковных таинствах. Мы не подготовлены к ним. Надо, чтобы открылись наши уста и чтобы открылся наш ум, чтобы мы начали слышать то, что нам говорят. Для этого требуется время, подготовка. То, к чему сегодня отец Андрей призывал, вот сейчас надо еще раз напомнить. Подготовка требуется каждой душе абсолютно к тому, чтобы душа могла принять веру. Как бы кто-то должен открыть наш ум, кто-то должен сделать так, чтобы уши наконец слышать наши начали, чтобы язык наш наконец заговорил словами покаяния. Речь идет о душе, конечно. Языком мы все наболтали за свою жизнь много разных грехов. Столько наговорили осуждений и скверн всяких, что теперь этот язык молитвы произносить никак не может. Если мы таким языком и молиться начинаем, то эти молитвы мерзки пред Богом. Вот ведь что беда. Грехи свои не осознали, в смертных грехах не раскаялись, со страстями не поборолись, берем, дерзаем читать по молитвослову или каноны и акафисты, читами, часами дерзаем читать это все. А отцы говорят, что это мерзость пред Богом. Эти такие молитвы, нас, грешников, не раскаянных, они оскорбляют Бога. Если мы чем-то оскорбляем Бога, какую милость тогда мы ждем от Него? На что тогда наша надежда? Ведь нет надежды, если Он только один может спасти нас, исцелить наши души, а мы Его оскорбляем еще. Да чем оскорбляем-то? Тем, чего не думаем, что является оскорблением. Молитвами своими. Молитвы, которые идут с языка, оскверненного грехами. Из души, которая вся пока еще в смертных грехах погрязшая, вся пока еще повреждена страстями. И вот эти молитвы-то Господь слышит, конечно, но, во-первых, не исполняет, милость свою не являет, это будет преждевременно, а во-вторых, они могут оскорблять даже Бога. И это вот не какая-то выдумка, братья и сестры, это действительные слова, слова святых отцов нашей церкви, которые нас предупреждают. Прежде должно быть покаяние, прежде должно быть примирение со Христом. Если мы со Христом не примирились, что просить Его о милости сейчас? А примириться мы с Ним должны признанием своих грехов, искренним раскаянием в этих грехах, обнаружением своих страстей и добросовестной борьбой против этих самых страстей. По-другому примирение со Христом не происходит. До этого всего, вот эти вот два условия, которые я назвал, есть еще одно условие. Надо изучить веру. Элементарные первые основы веры, без которых христианин себя христианином, в общем, считает не по праву. Он еще не знает, кто такой Христос. Он еще не знает, зачем Он воплотился, почему Он пошел на крест. Как-то Он воскрес, нет веры. Не верит в то, что Пресвятая Богородица, Мария, Дева и прочие-прочие вопросы, которые мы не знаем. В бесов не верим, что есть невидимый мир. Не верят многие, что есть ад и рай, суд Божий будет. Нет элементарных знаний веры. Раз их нет, значит все дальнейшие дела не будут живыми, они будут мертвыми. Хоть сколько мы будем по дневнику кающегося отмечать галочками, вот такие-такие-такие смертные грехи были, ну и сатане никакого ущерба от этого не будет. Потому что покаяние такая душа родить не может. Она не просвещена, ум туп, убит. Мы похожи на камни в этом случае. Вот действительно приходится так говорить. Люди, которые приходят, которых Бог приводит сегодня в храмы, камни. Камни. Вот как про учеников говорится здесь, что окаменели сердца, жесткие еще, каменные сердца. Слово веры не воспринимается человеком. Вот страшное какое явление. Начинаешь что-то рассказывать человеку, он слушает вроде бы внимательно, а смотришь в глаза, они совершенно мертвые. Ум человека улетел куда-то и думает о чем-то своем, там где-то он летает. Привычно для сатаны утянуть наш ум, блудить куда-нибудь. И полетел ум блудить. А здесь ему говорят, этому уму, о Боге, о вере, о покаянии, а он блудит при этом. Видите, какое оскорбление Богу. И вот неспособность нашего ума воспринимать истину, слово веры, это признак мертвости ума, мертвости нашей души. Вот подобного человека привели к Иисусу. Надо отвести в сторону его сначала. Сейчас Иисус будет совершать над ним определенные такие операции какие-то, дела какие-то особенные будет делать, целый обряд сейчас совершит Иисус для того, чтобы у этого человека явилась вера, чтобы он хоть как-то бы ее продемонстрировал, хотя бы в виде согласия на то, что будет делать Иисус. Если уж и согласия у него не будет, вырвется он и убежит, ну тогда все. Значит, не то что веры, даже и согласия нет на исцеление. Значит, тогда исцеления никого не будет. И вот смотрите, как будет действовать сейчас Господь. И вот, отведя его в сторону от народа, это мы 33 стих продолжаем читать, вложил персты свои в уши ему. Ну вот так, если предположить, что вот голова человека, вот средние пальцы вот так в уши, если вставить ему, то вот эти вот большие пальцы свободны. И дальше что он сделал? Плюнув, вот дополним от себя, на пальцы на эти свои плюнул, и плевком, который был на пальцах, коснулся языка его. Вот кто-то бы с нами начал проводить такую вот операцию, процедуру, приятно бы было нам? Плевок другого человека, он, естественно, неприятен, правда ведь? Пальцы зачем-то в уши воткнули мне, потом плюнули, языка моего пальцами же своими касаются, ведь неприятно? Это я уж понимаю, что если человек пришел к врачу, его начинает обследовать, к зубному врачу, он говорит, открывай рот, и начинает там и пальцами, и приборами всякими. Понятно, сам человек пришел, доверяет этому человеку как специалисту, деньги готов заплатить за эту работу и доверяет. А вот здесь-то чего? Никто ему не объяснял, зачем его ведут к Иисусу, что он с ним будет делать. И вот Иисус, отведя его в сторону, проверяет, у тебя согласие хотя бы есть с тем, что я сейчас буду делать. а буду делать специально неприятное. Вот так же точно на занятиях приходится как бы специально обличать человека во грехах. Всегда это очень больно. Вспомним давайте, если кто-нибудь нам сказал о наших грехах, кто-нибудь ущипнул нас, укорил, так ты как это делаешь, ты почему это делал, как ты мог? И вот сразу обида возникает в сердце. А кто ты такой, чтобы меня обличать? И вот хочется тут же сказать, закрыться, защититься, ответный удар нанести. Не лезь, не твое дело. А вот сейчас, когда человек придет на занятие, нельзя ему будет так отвечать. Придется ему терпеливо отвечать на те вопросы, которые очень неприятны, которые очень задевают самолюбие. Открывать то, что являлось тайной человека в течение многих десятков лет. Открывать это все, отложив всякий ложный стыд. С одним только намерением, лишь бы исцелиться душой, лишь бы спастись. Вот если такой настрой показывает человек, действительно исцеление души постепенно происходит. 5, 10, 20 занятий проходит, но человек начинает оживать. Вот какое удивительное явление. Вот, а Господь делает это в считанные минуты. Значит, вот испытав его таким образом, что вложил персты свои в уши ему и плюнув, коснулся языка его, и видит, что не сопротивляется вот этот самый несчастный человек, доверился полностью Иисусу, не зная ничего о нем, тогда Господь делает следующее, 34 стих. «И, воззрев на небо, вздохнул и сказал, ему, Ефафа, то есть отверзись». И вот следующее действие, опять оно вызывает удивление. «Воззрев на небо, ну понятно, он себя называет сыном человеческим и как бы показывает, что он не сам, как будто бы совершает чудеса, а обращается как бы к Отцу Небесному, хотя он тот же самый Бог, Сын Божий». А вот что значит «вздохнул»? Что выражает этот вздох? Этот вздох выражает следующее. Он говорит, вот этого, глухого и косноязычного, я сейчас с легкостью исцелю. Вот представляете, какого человека к нему привели, он делает над ним вот эти вот операции, достаточно неприятные для этого больного и сложные, и вздыхает он в связи с тем, что как бы хочет выразить, вот этого, глухого и косноязычного, мне исцелить 100 раз проще, чем исцелить фарисеев, чем исцелить книжников и тех первосвященников, которые его ненавидят. Видите как? Вот здесь труда особого нет. Только выразил человек согласие с тем, что делает Иисус, и благодать уже коснется души этого человека. Он в мире со Христом, а фарисеи во вражде. Вот этих-то как исцелить? Вот те, которые ненавидят Христа, хотят убить его уже, задумали. В 3 главе мы уже прочитали, у них такая уже ненависть против него сформировалась, что вот только бы малейший случай, поймать бы где-нибудь раз, чтобы без народа только, чтобы народ не видел, и сами бы закидали камнями. А потом бы на суде задним числом приняли решение, что правильно сделали, что убили. И вот, говорит, этого-то исцелить намного легче, чем тех, которые и слышат, и говорить умеют, только напитаны тщеславием и гордостью. И таких людей ничем невозможно исправить, их в сторону не отведешь, пальцы им в уши не вставишь, то есть как бы не дашь им знания истины, потому что они его отвергают, они ударят по этим пальцам. Они не захотят исцеляться, потому что... Почему они не хотят исцеляться? Потому что признают себя здоровыми. Вот ведь беда-то где? Вот когда мы считаем себя здоровыми, как те фарисеи, нам врач никакой не нужен. Вот и все. И ничего тут не сделаешь, не идут к врачу. Врач приблизится, подойдет, начнет что-то делать, ударит по рукам и убегут. Не нужен ты нам, мы здоровы. Вот раз здоровы, поэтому исцеление невозможно. А вот эти вот больные калеки, типа тех сегодняшних христиан, которые действительно калеки и больные, нас с вами, но которые осознали свою болезнь, свою гибель, состояние вечной смерти, в котором мы родились и пребываем пока до сих пор, осознаем, найдем врача. Придет такой врач, Господь Иисус Христос, коснется наших душ и исцелит их. И вот сказал Ефафа, то есть отверзись, и 35 стих, и тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Вот такой человек, когда собирается идти на исповедь, только что пришедший в храм, который не узнал еще веры, не знает, что такое грехи смертные, какие бывают страсти, как они проявляются, такой человек носит в себе эту всякую заразу, и хотя он говорить умеет и слышит, понять все равно не может. Понять не может своего рабства, плена. Не может ощутить в себе действие вечной смерти, считает себя живым. И идет на исповедь легко и просто, думая только перечислить грехи по названиям и надеясь на то, что они все равно будут прощены. Что независимо от того, что есть вера или нет у человека, якобы священник совершит чудо. И начинают требовать со священника. Я пришел, Почему ты еще не принимаешь меня? Ты тут служитель, ты тут стоишь и делай то, что ты обязан. Отпускай мне грехи». Вот такие вот требования можно слышать со стороны прихожан. Так священник-то ведь только человек. Он как человек может произнести эту фразу: «Прощаются тебе грехи твои». Как человек скажет. Только Господь-то грехи не отпустит. Почему? Потому что для отпущения грехов требуются определенные условия. А этих условий человек вовсе не исполняет. Он их прочитал по бумажке, переписал на листочек, пришел, назвал. Вот все, что он сделал. Думая, что как-то священник совершит какое-то чудо, как волшебник будь-то какой-то. Мы и Бога не должны считать за волшебника. Мы должны Бога признавать как премудрого, Творца, Создателя, истину. И истина сама против себя прегрешать не будет. Если есть определенные правила, условия прощения греха, то надо их исполнять. Недостаточно его просто называть. В грехе должен человек сокрушиться, раскаяться. Раскаяться так искренне, чтобы этот камень сердечный раскололся бы. Их так много грехов, которые сделали сердце камнем. И надо так сокрушить это сердце, чтобы раскололось оно. Камень, чтобы раскололся. И после этого бы родился тот самый искренний плач в сердце, который будет долго-долго, как говорится, капля камень точит. Вот будет потом эта капля точить и точить этот камень очень долго. Как мы сегодня вспоминали у преподобной Марии, 17 лет надо было точить ей вот этими слезами, каплями водными, точить вот все остатки этих камней в своем сердце. И только после 17 лет наступил мир в сердце. Вот как. Поэтому мы с вами, придя, не должны думать, что вот сразу для нас благо и Царство Небесное открывается, от нас требуется труд. Искренний, добросовестный труд. И унывать нельзя, падать духом нельзя. Если мы встали на путь покаяния, процесс или факт примирения со Христом произошел, то после этого еще много-много скорбей надо будет пройти, перетерпеть, но в конце концов исцеления дождаться. Исцеление сердца. 36 стих. «И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали». Почему же Иисус укрывает свои чудеса? Почему просит, чтобы никто не распространял вот эти вот самые слухи? Не надо это Иисусу. Потому что главная цель, с которой Он пришел, это научить вере, научить покаянию, а не то, чтобы прославиться, ведь так? И вот когда начинают рассказывать о тех чудесах, которые Он совершает, то при этом присутствует как раз этот элемент тщеславия, элемент восхваления и превозношения. А здесь о покаянии вовсе уже не говорят. Если бы они, придя в народ, сказали, что вот мы слышали, что говорил Иисус, вот как мы должны жить, вот что мы нагрешили, вот что такое покаяние. Если бы так было, тогда бы проповедь была правильной. Но так могли делать только ученики Иисусовы, которые были с Ним и научились этой проповеди от Него. А все внешние, которые приходили раз, другой или третий, они видели само чудо. Слово как бы в одно ухо влетало, в другое вылетало в них. А чудеса видели и как эффектные очень запоминались. И вот они только про них и рассказывали. Но не это надо было Господу. Надо было научить народ покаянию. Поэтому Он и просит, и предупреждает, чтобы не разглашали вот этих вот особенных чудес, чтобы не об этом говорили. Если хотите проповедовать, как бы Он говорит, идите и говорите о покаянии, а не говорите о тех чудесах, которые Он совершил. Они нужны только как подкрепление веры, как доказательство, что Он есть Бог всемогущий, что Слово значит Его истина. 37 стих. «И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Вот мнение народа. Народ, который восхищается делами Иисусовыми, народ этот хочет видеть эти самые дела, хочет видеть чудеса. Не хочет народ сразу исправлять себя. Нет желания изменить свою жизнь, потому что это борьба, это целое кровопролитие. А в конце этой главы мы с вами прочитаем, что такое спасти душу свою. И вот не это нравится людям. Людям нравится, что все хорошо делает. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. И сразу после этого, естественно, вполне дополнить такую фразу. Нам бы такого царя. Видите как? Вот желание народа, чтобы ими управлял именно Он, Иисус. Чтобы их спасал, исцелял, от бесов освобождал. Чтобы благодеяния Его постоянно изливались бы в преизбытке. Хлебами бы кормил, чтоб и работать было не надо. Ведь Он все, что угодно может приумножить, как Творец. Дали хлеб, 1000 хлебов будет. Дали рыбу, 1000 рыб будет. Тогда и землю пахать не надо, и садить не надо. Вот красота, вот жизнь. И вот такие вот впечатления рождаются в людях, которые не ищут пока покаяния, не имеют веры, а ищут только земных благ. Так мы с вами, братья и сестры, нередко думаем, что придя в храм, мы приобретем какую-то для себя пользу. А то еще и учим. Беды у кого-то начинаются в жизни, мы даем такие советы несерьезные. Сходи-ка ты на причастие, может, у тебя беды и пройдут. Нет, от этого беды не пройдут, они усилятся во много раз. Если еще человек не умрет после такого недостойного причастия, как говорит апостол, что и смерть может быть. А почему? Потому что веры нет, покаяния нет в человеке, и Господь его призывает не сразу идти на причастие бедами и скорбями, а призывает к покаянию сначала. А без покаяния пойти на любое таинство церковное, чтобы избавиться от бед, нельзя. Это будет в осуждении человеку. Глава 8. Стих 1. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“». Вот мы видим повторное событие. В предыдущем событии, когда Господь кормит хлебами, 5 хлебами, аж около 5000 человек, то там ситуация была немножко другая. Он сам, как Бог, внушил своим ученикам, чтобы они проявили заботу о присутствующих людях. И тогда они по внушению Божьему подходят к Иисусу и говорят, что народ-то уже оголодал, устали, и день кончается. Мол, что ты так долго проповедуешь, их тут держишь? Давай-ка отпусти ты их по домам. Может, они хотя бы дойдут до соседних деревень и купят себе хлеба? А вот сейчас ситуация немножко другая. Господь так делает специально, чтобы они не шли всегда как бы по накатанной. Когда одни и те же точно примеры, тогда трудно научиться духовной рассудительности. Трудно научиться правильной вере, когда все одинаково совершенно у человека в жизни бывает. Да, на одинаковые условия мы одинаково и отреагируем. А здесь мы эти условия меняются чуть-чуть. Уже не внушает он им сначала о том, чтобы они позаботились о людях, а он сам говорит, жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне и нечего им есть. Ситуация изменилась вот настолько всего. Почти несущественно. Теперь он сам вслух им говорит о том, что надо бы накормить народ. И посмотрите, ученики должны бы были сказать: да, Господи, мы помним в тот раз точно так же. Вот у нас есть несколько хлебов, давай преломи их опять и всех накормишь. Смотрите, реакция учеников совершенно не такая. Странное совершенно явление. Вот цена чуда. Чудо первоначально имеет сильный эффект, восхищает человека, подбадривает его, а в ближайшее же время это чудо забывается. И человек уже не может пользоваться этим эффектом, эффектом чуда. Чудеса бесполезны, или, надо сказать, малополезны. Если Господь их совершает только для того, чтобы убедить людей, кто Он есть, в том, кто Он есть, что Он есть Бог. Но Он же сами говорит, рассказывать о них смысла никакого нет, об этих чудесах. Надо прийти и слушать Слово и учиться покаянию. И вот на примере даже учеников, и то это ясно. Практически они своими руками раздавали этот хлеб недавно совсем. На их глазах он преломлял эти самые хлебы, и они превратились в огромное множество кусков, также и рыбу. А ведь сейчас подобная совершенно история. И смотрите, реакция учеников такая же, примерно как в прошлый раз. Это 4 стих. Ученики его отвечали ему: откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? Все забыто. Вот признак окамененности сердец. Признак нашего с вами маловерия. Если уж ученики, которые всегда пребывают с Иисусом, допускают вот действие этого окамененного сердца в том же самом виде, как было совсем недавно. Чудо предыдущее их еще не вразумило. Еще не хватает нам этих чудес. Или их надо очень много, или нам надо вообще учиться покаянию. Просто вот и все. Когда мы будем жаждать не чуда, а будем жаждать веры, как главного чуда. И вот что происходит. Когда ученики возмутились, это же слова возмущения, недоумения. Ну, что, мол, ты с нас требуешь? Мы что, здесь в пустыне где-то хлеба, что ли, можем взять? Да и где тут в пустыне взять столько хлеба? 5 стих. Тогда он, увидев, получается, что не готовы они к повторению чуда, что они как бы не догадываются, что Господь им предлагает опять повторить то же самое событие, накормить вот этими остатками хлебов несколько тысяч человек, тогда уже он вынужден сам им говорить. И спросил их: сколько у вас хлебов? Видите, даже вопрос тот же самый задает. Мол, сейчас-то еще успевайте, опять вспомните, мы как делали все в прошлый раз. Я точно так же у вас спрашивал, сколько у вас хлебов, предлагал вам самим это сделать. И вы не смогли, может, сейчас все-таки решитесь? Нет никакой решимости. Они просто сказали 7. Вот этим ответом они подтверждают, что предыдущее чудо или забыто, или они не верят, что Иисус может второй раз его повторить. То есть нет вот этой веры, она еще не родилась. Искренней живой веры еще нет. Они просто ответили 7 хлебов, забыв буквально, что с ними происходило в прошлый раз. Тогда Иисус, уже не ожидая от них соучастия как бы в этом чуде, не ожидая от них углубления веры в их окамененных пока еще сердцах, Он говорит, 6 стих, «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу». Вот пока что они могут делать. Они могут чудо, которое совершает Иисус, только исполнить малую часть в этом чуде, то есть своими руками разнести хлеб и раздать народу. Вот пока на что пригодны ученики. Видите, какие мы с вами немощные, какие мы малосильные. Даже апостолы, ученики Христовы, после совершения стольких чудес, и то пока пригодны только вот к такому делу, что раздавать хлеб, да рассадить людей. В первом случае мы с вами помним, говорили, что там по 50 и 100 рассаживали народ, да? По 50 и 100. Вот в этом случае ничего про это не сказано, потому что малосущественное дело. Не важно было, как рассадили, а рассаживали только для того, чтобы посчитать, сколько же все-таки было народу. И здесь, по всей видимости, команда была такая же, рассадить по 50 и по 100, чтобы удобно было посчитать, сколько же все-таки человек-то было. 7 стих. «Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их». 8. «И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин». 9. «Евших же было около 4000, и отпустил их». Опять остатки кусков собрали в корзины. Опять с какой целью? Опять как доказательство того, что все действительно наелись. Что-то не просто закусили, это не просто там червячка заморили, а действительно столько кусков хлеба Господь, преломив, раздал, что хватило для того, чтобы наесться. И вот оставшиеся вот эти вот корзины, 7 корзин набрали полных вот этих самых кусков, доказывают, что Бог, как источник всех благ, имеет кладовые бесконечные, что Он дает нам, если мы просим действительно по нужде, если это нам обернется во благо, то Он дает нам не только ровно столько, сколько нам нужно, а дает всегда с избытком. Всегда с избытком дает. Это качество Христа, то есть Бога. Качество Бога такое. Давать не ровно только, сколько нам надо, а с избытком давать всегда. Как Бог всемогущий и милостивый, вот так Он себя показывает. 10 стих. «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские». Вот как и в тот раз, точно так же. Только тогда Он отправил своих учеников немедленно, сразу отправил. А сейчас и сам немедленно садится в лодку вместе с ними и отплывает. Причина та же самая. В народе зажигается, к сожалению, такой ажиотаж. Им очень приятно, что не надо совершенно работать, а можно есть. Что вот такого-то как раз чудотворца им бы и надо было над собой. Они бы хотели его к власти как-нибудь привести, поставить над собой. И даже слушаться его в некоторых делах были бы согласны. Только бы кормил, только бы лечил, только бы бесов изгонял. Вот человеческое плотское настроение среди народа, которое, к сожалению, присутствует. И поэтому, чтобы не видеть этого ажиотажа, чтобы не слышать этих предложений глупых по поводу царского трона, Иисус с учениками немедленно в лодку и отплывает. Чтобы и ученики тоже не соблазнялись, как бы оберегает их от этих глупых предложений. 11 стих. Значит, прибыл в пределы Далмановские, в 10 мы с вами прочитали, переправился на другой берег, причалила лодка к берегу, и смотрите, что вышло дальше. 11. Вышли фарисеи и начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. Вот как интересно. Давайте вспомним, мы недавно с вами прочитали в 5 главе, стих 6, как он прибыл в страну Гадаринскую, там вышел другой. Не помните, кто там выходил в 5 главе, стих 6? У кого есть, вот давайте блеснем назад, это очень близко. Кто-нибудь нашел, кто там встретил Иисуса? 6-й-то стих. «Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему». Кто это был? Одержимый же был. Посмотрите, какое разное отношение. Вот как странно. Фарисеи, вожди народа, богословы, воспитанные, исполняющие заповеди, почитающие Бога, славословящие Бога, имеющие духовную власть над всем народом, какая встреча? Спорить начали, требовать от Него знамения, искушая Его. И в научении им одержимый, безумный, вышел и упал на колени. Посмотрите, какая разница. Вот какая разница. И вот эти вот самые фарисеи, они, получается, намного хуже того одержимого. Тот, будучи безумным, по действию бесов, ослабевших внутри этого человека от действия Божьей благодати, вынужден был упасть на колени и преклониться пред Господом. Бесы, как твари, как бывшие ангелы, но отрекшиеся добровольно от своего Творца, в бессилии падают пред ним на колени. А вот фарисеи не падают на колени. Они, как существа свободные, личности свободные и разумные, поступают совершенно наоборот. Они показывают свое пренебрежение к Иисусу и даже ненависть к Нему. И она выражается в том, что немедленно начали спорить. Только вот он на берегу появился, с лодки вышел, как тут вот они оказались, как специально. И сразу вступает спор. Зачем спорят-то с ним? Требуют от него знамения. Как бы так говоря, кто ты такой? Пришел в нашу страну чего? Мутить народ? Смущать нас, что ли? Давай собирайся и уходи отсюда. Если ты имеешь в себе истину, если ты от Бога, докажи. И чем доказать-то надо? Неужели они не слышали, сколько чудес уже Иисус совершил везде, в других разных областях? Да, конечно, слышали. Иначе бы они не вышли спорить и прогонять его. Они все это слышали. И вот еще требуют какого-то знамения. Что вам мало знамения изгнания бесов, исцеления бесноватых и одержимых? Мало таких знамений, как исцеление болезней, уже тысячи разных болезней были исцелены, многих тысяч людей. Вот этого мало? Хлебы, которыми кормил пятью 5000, и это вам не чудо? И по воде ходил, и шторму приказывал, и ветер успокаивал, это все для вас не интересно? Какое чудо вам нужно? Как вы думаете, какого знамения они ждали от Иисуса? Знамение бессмысленного. Все предыдущие чудеса, которые Иисус совершает, они имеют определенное значение. Освобождение человека от страданий. Защита человека от смерти, от погибели. Если, например, шторм на море, Иисус его успокоил, этот самый шторм. Голодных накормить, которые хотят есть. Это же все осмысленные чудеса. Они имеют значение определенное. Они заключаются в том, что здесь помощь людям какая-то оказывается, да? Разумная помощь. А фарисеи вышли и сытые, и шторм им не угрожает, и болезни у них нет, и бесы их не одержат, неодержимые они. И вот он говорит, дай знамение. Какое знамение? Ну, например, вот небо ясное, ты сделай так, чтобы дождь пошел. Или пускай молния, например, ударит. Могла бы сойти и молния, и сжечь их, в пепел превратить в одно мгновение, как это сделал пророк Илия. И пророк Илия не имел в себе лично такую силу, но вымолил у Бога, у того же самого Бога, и молния сошла, и 50 тех солдат во главе с своим командиром сожгла в одно мгновение. И второй отряд прислали, чтобы взять и привести пророка Илию к царю, чтобы, запугав, принудить его отменить засуху, которая 3,5 года на земле уже есть. И от этого все уже голодают и страдают. И вот второй раз молился пророк Илия, и опять молния ударила с неба в ясный совершенно день, и опять сгорели все 50. Так вот, вы чего хотите, фарисеи, чтобы здесь Иисус то же самое сделал с вами? Но когда в другом Евангелии мы прочитаем, что в одном из селений не приняли Иисуса, один из учеников, особо ревностных таких, спросил: «Господи, а может нам помолиться, чтобы молния сошла на них и сожгла всех?» Господь как им ответил? Одобрил, сказал: «Да, давайте, пожжем». А как он сказал? «Не понимаете вы, — говорит, — какого духа вы есть. Дух у вас мира, кротости и любви должен быть. Я пришел сюда не судить, не убивать. Я пришел сюда спасать. Этот самый дух мира, кротости и любви во мне пребывающий и в вас должен быть. Вот у вас какой дух. И нечего их наказывать. Собираемся и пошли дальше. Обойдем это селение. Вот и все». Вот так и здесь Иисус подобным же образом поступает. На требование глупого знамения он не совершает его. А выгода была, по-человечески, если посмотреть, для Иисуса было бы выгодно на свою сторону фарисеев притянуть. Вот если по-человечески рассуждать. Кто-то хочет добиться голосов на выборах. Значит, это регулярно происходит. Для этого надо кого-то ублажить, кого-то накормить, кому-то что-то дать, чьи-то вопросы решить. Раз, эти люди отдают свой голос, да? Вот выгодно было сейчас по современным меркам Иисусу взять их на свою сторону, дать им это знамение с неба, молния ударила бы, они бы испугались, на колени бы все упали, сразу же бы поклонились, сказали: «Господи, мы теперь в Тебя верим». А потом бы пошли в свои селения, где они правили духовно, и всем бы сказали своим прихожанам своих синагог: вот его будем слушать теперь. Сколько бы народу сразу пошло за Иисусом, да? Выгодно было? Но с точки зрения человеческой, по расчетливости человеческой, по греховной, по тщеславию, было бы выгодно. Поэтому и сказано «искушая его». То здесь было некоторое искушение. Если мы в тебя поверим, то и люди, которые нас слушают, тоже в тебя поверят. Тогда мы все за тобой будем ходить и слушать тебя будем. Выгодно. Однако вот Господь не ищет этой человеческой земной выгоды. Помощь таких людей, которые сами нечестивы в вере, ему не нужна. Он говорит: я Бог всемогущий, всесильный. Сколько надо мне тут на земле быть и проповедовать, столько я тут и буду. Придет время пойти на крест, пойду на крест. И вы же все это сделаете своими руками. Убьете меня, и этим я спасу весь мир, и вас в том числе. Но еще и воскресну. Поэтому никакая помощь фарисеев ему не нужна. Он и не делает поэтому бессмысленного чуда. Он Бог. Безумного ничего творить Бог не может. 12 стих. И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. Вот опять видите, глубокий вздох. Вернемся в 7 главу, 34 стих, когда мы с вами говорили, как он вот этого глухого и косноязычного исцелял. Вот вздохи-то тут вот как раз вот параллельно и получились. Там он вздохнул, глядя на него, на этого глухого и косноязычного, и действительно говорит: тебя-то мне легко исцелить. Ты-то не слушал фарисеев, потому что был глухой. Ты-то не научен от них лжи, которые они сами пропитались и весь народ отравили. Мне тебя, говорит, исцелить просто. И тело твое, и ум твой просто будет исцелить, как непомраченный, незамутненный еще. А вот этих-то, фарисеев-то, глубоко вздохнул, подтверждая, что да, этих ничем не убедишь, ничем не уговоришь, никакое чудо на них не подействует. И бесполезно их сегодня исправлять. Они считают себя здоровыми и гонят меня как врача, как бы ненужного. Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение. Тут имеется в виду не только знамение, которое они просили, а главное знамение не дастся им понять. Они не смогут понять главного знамения. Что за главное знамение у нас в Евангелии? Главное знамение Евангелия какое? Воскресение Христово. Знамение, чудо, чудо. Вот он и говорит: вот среди всех знамений, которые я совершу за этот период, есть одно самое чудесное, одно самое главное, которое будет доказывать, что я истинный Бог. Потому что смерть бессильна в отношении меня. Я Бог, источник жизни, побеждаю смерть. Поэтому я воскресаю. И вот это главное, это знамение фарисеям-то не дастся, ведь так? Они поверят в него? Нет, конечно, они в это не поверят. Не поверят. Потому что если бы они поверили в воскресение Христово, конечно, бы стали христианами. 13 стих. «И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». Вот там с вами пример. Хороший, удивительный пример того, как мы должны с теми, кто против нас спорит, чего-то от нас требует, как мы должны к ним относиться. Поняв, что совершенно бесполезное дело, невозможное, что не приняли нас, требуют чего-то от нас, злятся против нас, спорят, укоряют, убеждают, пытаются втянуть как-то на свою сторону, переубедить, все надо просто разворачиваться и уходить. Ведь на лодке плыли долго на тот берег, представляете, сколько плыли? Если уж приплыли, если уж мы придем куда-нибудь, мы скажем: я что, зря шел к вам, что ли? Нет, я все равно добьюсь своего. Так мы поступаем, да? Как это я столько сил потратил, все равно своего добьюсь. Вижу, что не нужен я там, не принимают меня там, не слушать, не видеть не хотят. Нет, я все равно. Иду, как бы рога свои выставляю и подаю эти самые ворота. А вот Господь показывает совершенно по-другому. Хоть ты сколько плыл на лодке, хоть ты сколько шел или ехал в любую страну, в любые дальние края, если тебя там не приняли и ты там не нужен, собирайся и с миром возвращайся назад. И сохранишь в себе мир, и это самое главное. То, что ты не принес кому-то мир, это не твоя задача, не твоя обязанность, и не бойся. А вот то, что ты в себе мир потеряешь, когда будешь добиваться там чего-то, вот это будет беда, это и будет грех. И вот и надо беречься. Значит, в лодку и отправился на ту сторону. 14 стих. При сем, значит, ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. Опять третья уже история про хлеб. И вот раз такая ситуация случилась, что на лодке опять поплыли, туда плыли, теперь обратно плывут, времени достаточно много пройдет, сил надо много потратить на то, чтобы грести столько часов, а хлеба нет, в смысле один только хлеб, одна булочка хлеба. А он при этом, 15 стих, заповедал им, говоря, то есть идет разговор, и вот Иисус им говорит, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Вот после того, как с фарисеями случилась такая история на том берегу, они возвращаются в лодке назад, и он им говорит как раз, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. А у них куда срабатывает ум? Раз про закваску заговорили, у них логика как бы сама там щелк-щелк, опять хлеба не взяли. Видите, как странно. Какая бытовая, примитивная, материальная логика, да? Вот мы с вами родились в этом мире земном, всю жизнь с детских лет нас учили. Вот так, 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 так. И о духовном ни о чем никто не говорил. Все говорили только о земном. Будешь плохо учиться, двоечником будешь. Кем будешь работать? Грузчиком, да, или кем-нибудь еще. А потом ребеночек, которого так родители научили, он говорит, что я дурак, что ли, плохо учиться? Я не хочу грузчиком быть. Ребенок совсем маленький, он уже вот такими фразами понимает, что он должен хорошо учиться для того, чтобы пробить себе какую-то дорогу в жизни. Вот как нас учили примерно, как нас учили. И поэтому вот здесь ученики также примерно показывают свое плотское состояние, вполне земное такое состояние, что если это, то это, если это, то это, чисто в материальном плане все. И вот они опять слово «закваска» услышали, перевели его как-то своим премудрым умом на хлеб, потом вспомнили, что одна булка только хлеба у них, и опять начали горевать. Горевать между собой, что ну, ж хлеба-то мы не взяли. Голод, видимо, уже подступил, силы оставляют, пора есть, значит, надо про хлеб думать. 16 стих. «И рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов у нас нет». Вот что мы с вами и сказали. Так они точно и подумали. 17 стих. «Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Но неужели же, говорит, до сих пор сердце ваше камень? Неужели вы до сих пор не понимаете?» Посмотрите, какое уже как бы некоторое возмущение. Возмущение Господа без злобы, без осуждения. Опять состраданием, опять сочувствием к ним. Как долго надо колоть нам наше каменное сердце, которое за все эти десятилетия нашей жизни действительным камнем стало настоящим. И ничем его не возьмешь. Чем возьмешь такое наше сердце? Чем оно колется? Да уж, молитвой, конечно, расколешь такое сердце молитвой. Молитва-то похожа на ветерок, который вот так чуть-чуть только дует. Скорбями. Качество этих скорбей, насколько они должны быть тяжелые, опять определяет Бог. Когда подать определенную скорбь, опять решает Творец. Что нам остается только в этом случае? Довериться Божьему промыслу. Довериться. Что Он ничего ошибочно сделать не может. Он Бог. Он ничего на зло сделать не может. Он есть чистое, совершенное добро. Ненавидеть Он нас не может. Он есть любовь. Поэтому как отказываться от того, что происходит? Как спорить с Богом, имеется в виду в тех обстоятельствах, которые нас окружают? Хотя они для нас тяжелые, неприятные, мрачные. Кто-то заболел, кто-то лишился работы, кого-то ограбили, у кого-то дети непослушные, кого-то муж оставил. Да все что угодно в этой жизни, все это действие промысла Божьего, который направляет все дела, все обстоятельства жизни ко спасению. В любой беде, которая случается с человеком в жизни, Господь предусматривает благо для этого человека. Благо. Надо дождаться, выждать, увидеть это самое благо и с восхищением, с полным сокрушением сердца пред Богом сказать, «Господи, как Ты премудр! Разве мог я предполагать, что в этом событии тоже есть какая-то польза для меня?» Она в каждом событии, особенно неприятном, для нас есть. Итак, что же такое закваска фарисейская и иродова? Давайте хотя бы разберемся, а то мы уже пошли дальше. Господь говорит ученикам после разговора с фарисеями, и так говорит, «Бойтесь закваски фарисейской и иродовой». Что Он имел в виду? Под закваской что он понимает здесь вообще? Качество души, которое основано на том, какие понятия имеет человек или люди. Вот закваска фарисейская – это что такое? Из 8 страстей – это одна страсть. Кто-нибудь догадается, какая? 8 страстей. Вот это тщеславие есть. Вот это конкретно тщеславие есть. Он говорит ученикам, бойтесь тщеславия. Как бы вы ни стали такими же, как фарисеи. У фарисеев власть огромная над всех народом, причем над всем народом, особенно власть духовная. И вот вы, говорит, когда я воскресну и вознесусь, вы тоже пойдете проповедовать Евангелие во всем мире. Вы также будете славными среди всех людей. Вас также будут восхвалять, вами также будут восхищаться. Смотрите, не заразитесь этой закваской фарисейской, которая есть тщеславие. Не ищите славы от людей, не принимайте славу от людей, брезгуйте этой славой, ненавидьте ее. Любая радость внутри от совершения какого-то дела есть тщеславие. Кайтесь тут же в том, что у вас это появилось. От Бога все. Божьей силой, Божьей властью совершаются любые дела и тем более чудеса. Так вот он предупреждает их, что от тщеславия надо будет беречься. И очень сильно беречься. Это закваска фарисеев. Тщеславный может пойти даже на убийство, если его славе что-то будет угрожать. Фарисеи доказали это? Доказали. Господь их обличал. Господь говорил, что они двуликие и прочие, гробы окрашены их называл. И вот слава-то их, видите, пошатнулась. Народ-то пошел за Иисусом, от фарисеев отворачиваться стал. И вот тут, испугавшись, что конец их славе пришел, тщеславие-то и не выдержало. Как страсть, она толкнула их на самое страшное преступление. Это преступление убийства Бога-человека, Бога-убийства, так его называет церковь. И вот тщеславные совершили это самое Бога-убийство. Именно по страсти тщеславия. Так она опасна. Если мы в себе еще не разглядели, постараемся поскорей. С кем-нибудь, с помощью других людей, дневник кающегося, еще что-то, любые способы найдем, чтобы увидеть в любых проявлениях в себе эту заразу. Когда человек болеет этой тяжкой болезнью с детских лет, то бороться с ней 5, 7, 10 лет придется. Столько надо лет жизни, христианской жизни, потратить на то, чтобы эта страсть наконец ослабела. А мы с вами годами проживаем, считая себя христианами, а ее в себе еще не различили. Так часто бывает. Не заметили в себе этой самой тонкой, ядовитой, очень опасной страсти. А закваска Иродова что это такое? Это опять другая страсть. Это гордость. Недаром здесь Господь сказал о двух последних страстях. Если их всего 8, то первые 6, они как бы более грубые, более понятные. А вот 7 и 8 очень тонкие, очень опасные страсти, причем самые опасные. Их различить очень трудно. У нас у христиан есть такая беда. Если уж у монахов это все совершенно четко исследовано и повторялось, много-много раз эти беды случались. У нас тем более у невнимательных. Значит, когда христианин начинает первые попытки исправления своей жизни, первые попытки исполнения заповедей, тогда в основном первые 6 страстей только борются. Против первых 6 страстей в основном христианин здесь объявляет борьбу. А 7 и 8 пока просто не видит, не различает. Их трудно заметить в самом начале. И только тогда, когда первые 6 прижать, если прижать, сатана еще никуда из сердца не уходит. Он все силы из этих страстей переходит в 7 и 8. Вот так вот он делает. И вот только тогда их можно начать обнаруживать более реально. И то с помощью окружающих людей. Только тогда человек умом своим начинает осознавать. Ба, во, вылезло-то, откуда взялось? Откуда? Всегда было. Всегда было, только не всегда показывалось так ярко. А вот первые 6 прижал, вот держись теперь. Теперь поплачешь, лет 5 поплачешь или 7. Походишь, поборешься с тщеславием и с гордостью. Вот потом начнется самая главная битва за очищение сердца, за спасение. Вот так он им и говорит, Иисус. Вы уже много со мной, говорит. Заповеди уже более простые и легкие все слышали. Уже их стараетесь исполнять, но не кичитесь этим. Не будьте довольны этим, потому что вы еще пока в опасном положении. У вас страсти последние 2 запросто могут восстать и погубить вас. Тщеславие и гордость запросто могут задавить. Так вот в монастырях не раз случалось такое по описанию, читать жития святых, что все человек преуспел, и посты тяжелейшие выносил, и молитвы совершал, колено преклонений спал на голой земле, и спал там по 3-4 часа всего, и самые труды вел тяжкие в монастыре. И при этом тщеславился. Возомнил. Один столпник, великий подвижник, почти ничем не питался, всегда стоял на ногах. Всегда. Он сделал из камней себе башню, столб, забрался туда и вообще никогда оттуда не сходил. Представьте себе. Ветер, мороз, стужа, дождь, хоть что, он всегда там, никуда не уходил. И люди к нему собирались сотнями и просили: «Наставь нас, научи». Подвиг был невероятный для всех. Он как бы свеча был для всех в округе. Собирались все люди посмотреть только на него, послушать слово, проповеди его. И случилось так, что он имел в себе малое-малое превозношение, малое самомнение. Вот там червоточинка одна буквально оставалась в его душе. И сатана его на этом подловил. Он преобразился в огненную колесницу, коней, карету из себя изобразил. Бесы так сделали. Эта карета воздухом подошла к нему, И говорит ему кучер: ты, тебя видят небеса, молитвы твои достигают Отца Небесного, явилась милость тебе, Бога твоего, пред которым ты преклоняешься. Иди, сейчас ты на этой карете прямо в Царство Отца Небесного будешь вознесен. И вот он, посчитав, что уже действительно пришло время, видите, какая маленькая-маленькая нелепость, посчитал, что уже пришло время, что он уже достоин, и занес одну ногу, чтобы вступить в эту самую карету, но при этом вспомнил, что надо же перекреститься, и перекрестившись, исчезла карета, исчезли кони, а бесы со смехом разбежались в разные стороны. И вот после этого он вынужден был стоять много лет на одной ноге. Не на двух, как раньше стоял, а на одной ноге. Вторая не могла уже у него пуститься. Вот какое еще ему потребовалось смирение, видите? Поэтому нас Господь и предупреждает, что самые опасные две заразы такие в душе человеческой, это как раз закваска фарисейская и Иродова. Фарисейская – это тщеславие, как мы сказали, а Иродова – это гордость. Что за закваска Иродова? Ирод на пиру, на котором танец ему очень понравился, дочери своей новой жены. И он сказал клятвенно: проси от меня чего хочешь, все дам тебе, хоть до полцарства. А когда потребовали голову пророка Иоанна, тогда смутился. Гордость-то, как она позволит отказаться от своего обещания? Столько гостей, как я пред ними опозорюсь? Вот она гордость какая. И вот эта самая гордость Ирода, которая повлекла с собой такое страшное преступление, как убийство невинного человека, праведника, пророка, предтечу Господня, вот к чему может опять привести гордость, видите как. Значит, вот Господь их предупреждал: бойтесь этой самой закваски, вот этих страстей, тщеславия и гордость. И нам, конечно, эти слова, правда, ведь полезны. Мы хоть с вами и начальную борьбу еще только-только пытаемся вести, первые страсти еще давят и давят нас, еще не знаем, когда оттуда выберемся, но если не наблюдать за седьмой и за восьмой, она будет расти, просто будет расти. Тогда с ней, когда вырастет, бороться уже будет невозможно. А потом христианин терпит-терпит, потом говорит: все, надоело мне, учат меня неправильно, наставляют меня неправильно, в жизни у меня одни беды, не буду больше слушать священников этих, буду сам спасаться. Берет святоотеческую литературу, книгами обложится, начинает читать. И забывает такой христианин, что по болоту непроходимому никто без поводыря не проходил. Нужен поводырь, нужно, чтобы кто-то показывал этот самый путь через это болото, через эту жизнь к Царству Небесному, с этого берега на тот. Пытаясь идти сам, конечно, тонет. Тонет в таких моментах, которые даже не может обнаружить. 18 стих. Значит, Господь укоряет их: еще ли окаменено у вас сердце, и добавляет: имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и даже не помните. Видите, как говорит: ну уж ладно, очи у вас затмились, ладно, уши у вас прикрылись, и не видите, и не слышите, но помнить-то вы, говорит, должны. Два чуда уже я совершил с хлебами. Неужели мне трудно сейчас из этого одного каравая хлеба сделать 10? Каждому будет по караваю. 20 хотите? 20 сделаю. Зачем же вы опять думаете о хлебе, когда я, как Бог, могу вообще все, что угодно сотворить и накормить вас? То есть я, говорит, о вещах духовных говорю и учу вас спасению, а не о хлебе говорю. И вот теперь Господь им напоминает, 19 стих: когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. Видите, где короба пригодились? Вот, оказывается, где. Не только тогда Господь показывал, что Он дает с избытком всегда, а Он еще хотел эти короба напомнить вот в этой ситуации, как Бог знал наперед, что они опять не поймут, и им стоит напомнить о тех двух случаях кормления от множества людей. А когда, говорит, 7, 20 стих, а когда 7 для 4000 преломил, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. Вот это они запомнили хорошо. Там было 12, а тут 7. И вот, запомнив количество корзин, которые они набрали, теперь им легко вспомнить те самые события, удивительные, чудесные случаи, которые Господь показывал. И 21 стих: «И сказал им: как же не разумеете?» Ну как же еще до сих пор не разумеете, что о хлебе, вот этом вещественном, переживать не надо, о спасении? А в другом Евангелии он скажет еще более точные слова: «Ищите прежде Царство Небесного, а остальное все как?» Видите как? «Просто приложится». Если бы мы только могли так поверить, если бы мы только могли так начать делать, то точно бы увидели, остальное все начинает прикладываться. Не в том смысле, что можно сидеть и ничего не делать. Но когда человек Царства Небесного не ищет, делает, 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 очень много всего делает, ни царство не найдет, ни то не приобретет, чего тут ищет. Потеряет скорее. а спасение точно потеряет. А вот когда Царство Небесное человек начинает искать прежде всего, тогда все остальное, что касается материальной жизни, Господь устраивает. Каким-то образом очень-очень так тихо и спокойно устраивает. Так, чтобы это для человека не было чрезмерным перенапряжением каким-то. Чтобы не отвлекать человека от главной задачи, от поиска Царства Небесного. Ну, кто так попробует, тот, конечно, подтвердит, что так оно и есть. Недаром же Господь сказал, Слово Божье истина есть. 22 стих. Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. 23. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. Опять повторяется подобная история, которую мы в начале этой главы читали, да? Опять зачем-то надо было выводить за селение аж. Не только от народа отвести, аж из селения надо было вывести. Зачем? Опять явно второй такой случай. У этого человека опять нет никакой веры. Этот слепой, уши-то у него слышали, но, по всей видимости, никто ему ничего или не говорил об Иисусе, или он слышал, да не верил. Может, слышал и не верил. Он говорил, ну пока вот на мне не случится чудо, не поверю. Ведь апостол Фома когда-то сказал так, да? В будущем скажет. Апостол ведь скажет. А тут простой слепой. Его, значит, приводят, берет он его за руку, выводит из селения. Опять нужно совершить определенный обряд. Опять нужно что-то сделать, чтобы проверить, у человека согласие это хотя бы есть на то, чтобы его исцелять. Он хоть какую-то веру маленькую может родить в себе? Или он такой неверующий, что не может он никак вообще поверить в Господа Иисуса Христа, и чудо тогда невозможно. И как Господь поступает? Смотрите, как необычно. «И плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли что?» Опять испытание очень неприятное. Опять плевок и на глаза. А руки все-таки возлагает и спрашивает, видит ли он что? 24 стих. «А он взглянув, то есть открыв свои глаза, очистив их от плевков, сказал, вижу проходящих людей, как деревья». Откуда он деревья-то видел? Раньше-то он их не видел, он же слепой. Но, по всей видимости, его подводили, учили же предметы определять. Вот это стол, это стул. И к деревьям, наверное, подводили, он тоже примерно ощупал, что такое ствол дерева. И поэтому, когда он, открыв первый раз глаза после первого момента, и увидел вот как бы людей, которые как деревья ходят, вот через веки и то так видно, что тень какая-то пробегает, пальцы вот такие, как стволы деревьев. Вот тут у него вера должна была родиться. Вот это вот исцеление в два приема. Почему оно делается в два приема? Не потому же, что Господь не имел силы за один раз ему дать зрение, а именно для того, чтобы у человека после первого случая родилась бы вера. Вот он говорит, я тебе частично зрение возвращаю сейчас, потому что ты же не веришь вообще. Я тебе частично возвращаю зрение. Теперь, если хочешь, чтобы оно полностью вернулось, уверуй. Теперь поверь в мою силу, в мою возможность сделать вообще все, что угодно. Не было у тебя глаз, я тебе их сотворю. Не было глаз у слепого. Я, говорит, сотворю их тебе. Из чего? В другом Евангелии там сказано, что плюнул, сделал из пыли грязь, вот этой грязью намазал глаза, из этой грязи сделал глаза, сотворил глаза. Как он тело Адама из земли сотворил, так? Но точно так же из этого же праха земного берет и творит глаза человеку, потому что он родился без глаз. А у этого, если и были глаза, то видите, первое, что ему надо, чтобы он поверил. И вот когда он увидел людей, проходящих как бы деревья, то потом уже Господь, видя, что у него вера появилась, он как бы внутренне, этот человек говорит, ну давай, теперь я уже верю, теперь давай, исцеляй меня, давай мне зрение, теперь ты точно, значит, можешь. Если ты вот настолько вернул, значит, ты и настолько дашь уже, теперь вера уже живая, настоящая появилась, да? 25 стих. «Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелил и стал видеть все ясно». 26 стих. «И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Опять, чтобы не было ажиотажа никакого. Опять, чтобы люди не искали одних чудес. Опять, чтобы люди, прежде всего, искали бы покаяния, слышание веры. Вот что самое главное. Поэтому не нужно распространять знание о чуде, нужно распространять знание о вере. И вот самый важный момент, наверное, в этой главе. Не знаю, успеем, нет, закончить. 27 стих. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди?» Странный вопрос. Для нас, для тщеславных, это очень важно. Мы говорим, как там ко мне относятся? Что про меня говорили? А что про меня там думают? Любопытство такое, которому меры никакой нет. Мне все хочется знать, что думают, что говорят. И приятно, когда говорят хорошее. Тщеславие мое тут же восстает, тут же я умираю душой. В одно мгновение как-то услышал приятные слова. После этого сразу надо думать, что лучше неприятности слушать, чем приятности. Так или нет? Ну да. То есть нам по жизни-то все не так кажется. Неприятности очень-очень неприятно слушать, да? Вот мы все так считаем, что ну ладно, я смолчать смолчу. Я смолчу, ладно, не отвечу, как-нибудь выдержу, кулаки сожму, зубы стесну, но хоть ничего не отвечу ему за то, что он мне так сказал. А в другую комнату уйду, стену кулаками буду бить, для того, чтобы просто не раскричаться в ответ на этого человека. Вот еще смирение какое пока, да? Стена выручает, кулаки разбитые спасают. А вот у христиан не так должно быть. Господь говорит, любите врагов ваших. Вот если есть такие враги, которые нас оскорбляют, они лучшие наши друзья, он говорит. Через них исцеляется душа. Если мы научимся пить это горькое лекарство, оскорблений, особенно незаслуженных, придирок, особенно неоправданных, вот тогда действительно начинает исцеляться душа, как от лекарства наиболее сильного. Оно наиболее горькое, это лекарство, но наиболее сильно действующее. Наиболее удобно оно исцеляет поврежденную смертью, вечной смертью нашу душу. Это лекарство от вечной смерти. Если христианин добросовестно, добровольно, ради Христа научится пить эту горечь. А если научится пить, захочет, то потом с Божьей помощью еще и радоваться будет этому. Радоваться тому, что его кто-то оскорбил. Вот удивительное состояние христианское. Это дары Святого Духа, о которых писали святые отцы. Сам по себе человек так не может. Смолчать можно, да. Внутри покипеть можно. Но чтобы благодарить при этом человека, это уже только могут христиане в Духе Святом живущие. Итак, за кого же считают меня люди, спрашивает Иисус. Он это спрашивает в этот момент именно по той причине, что уже знает, что ученики между собой обсуждали этот вопрос и что решили. Договорились уже. Между собой договорились в результате споров, каких-то выяснений, там чудес и прочего, доказательств, что Он Христос. Ученики между собой уже договорились, что Он Христос. И вот теперь он их спрашивает, за кого почитают меня люди, как бы начинает издалека. Мол, я не у вас спрашиваю, хотя знаю, что вы уже решили между собой. Я спрашиваю другие меня, за кого считают? 28 стих. Они отвечали, начали разные варианты перебирать, что они слышали в народе, как в народе они слышали об Иисусе. Он говорит, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. То есть ты один из пророков. Так говорят люди, окружающие, или он, в смысле, он один из пророков. Но дальше 29-й. А он говорит им, а вы за кого почитаете меня? То есть вот теперь самый главный момент. Насколько ваша вера правильна, ученики? Сейчас я проверю. То, что вы решили для себя, это действительно вы решили окончательно? Или у вас так только на словах? Смотрите, Петр сказал ему в ответ. Петр, как самый горячий и любящий ученик, он говорит от имени всех, ты Христос. То есть мы поняли, мы поверили, мы догадались. Ты Христос. Вот это открытие. Христос, которого ждали столько тысяч лет. Ты и есть. И вот теперь Иисус отвечает, 30-е, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Он говорит, то, что вы догадались, то, что вы так говорите, хорошо. Во-первых, я вам запрещаю, пока никому не рассказывать. Почему? Сразу же убьют. Сразу же убьют. Фарисеи только услышат это, что в народе пошло почитание Иисуса как Христа, все, тогда они забудут всякую осторожность. Они принародного его убили. А время еще не пришло. Время не пришло. 3,5 года проповеди еще не прошли. Еще мало проповедовал Иисус покаяние. Рано. Поэтому, говорит, пока никому не говорить. Рано еще. Вы уверовали, вы приняли. Этого пока достаточно. А теперь он будет проверять их веру. А теперь, как бы говорит, я проверю, насколько ваша вера крепка. И смотрите, как он легко проверил. 31 стих. И начал учить их. Вот сразу после этого, как они сказали, что Иисус есть Христос, как они признали его, да? Он сразу после этого им говорит. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вот, говорит, вы сказали, что я Христос. Теперь я вам говорю, что со мной будет дальше. И говорю вам вещи страшные вполне. Меня отвергнут старейшины, учителя, книжники. Меня оплюют, меня предадут, меня убьют. И я воскресну. Ну как, говорят ученики. Теперь вы верите мне? Продолжаете верить, что я Христос? То есть, если я Христос, говорит он, значит, всякое слово мое, которое я сказал, есть истина, да? Вот я вам сказал сейчас слово истины. Вот как вы на него сейчас отреагируете, и понятно будет, насколько ваша вера правильная, истинная, крепкая, или так только догадки, слова. Смотрите, что дальше-то происходит. 32 стих. «И говорил об этом открыто», то есть сказал всем ученикам, которые тут стояли. Не одному Петру на ухо сказал, потому что Петр от имени все сказал, что ты Христос, и он всем ученикам сказал, что предстоит ему претерпеть. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Вот поведение Петра. Тот самый Петр, горячий, любящий, первый из всех, кто решился и сказал, ты Христос, этот самый Петр отозвал в сторону Христа, как бы взял его за локоток так, от всех учеников отвел в сторонку и говорит, «Господи, ты благ, да не будет тебе такого». Ну то есть зачем тебе это надо? Я верю, говорит, что всякое слово твое есть истина. Я уверовал в это. Но отмени эти слова. Отмени, не делай так. Зачем тебе это? Нам с тобой так хорошо. Ты столько благ приносишь всему народу. Столько чудес совершаешь. Не иди ты на крест. Не дай ты себя взять в плен и не умирай. А слово «воскреснуть» ему вовсе пока еще непонятно, что это такое. Он его как бы прослушал, это слово «воскреснуть». Ему главное, не хочется потерять Иисуса. Так хорошо с ним. И вот это прикословие Господь обличает очень жестко. 33 стих. «Он же, то есть Иисус, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот это название, вот это имя дал Иисус ученику своему любимому Петру. Назвал его сатаной. Почему он так его назвал? Как? Нет, сатана в переводе на русский язык означает что? Противник, противник. Раз противник, ты, Петр, против меня, я тебе сказал, если я Христос, ты веришь в это, я тебе сказал, для чего я пришел, что со мной будет. Ты выступил против меня, Петр. Ты отверг мои слова, ты отверг истину. Ты хочешь своей какой-то земной правды. Ты хочешь сделать так, чтобы тебе приятно было. Я разве для того пришел, чтобы ходить с вами, кормить вас хлебами и от шторма спасать? Я пришел спасти мир. Для этого должна быть жертва. Для этого будет крест и смерть. И поэтому я и воскресну. А ты, Петр, хочешь человеческого. Ты хочешь для себя приятно, для своей души приятно. Ты хочешь блага земного. А благо небесное, высшее благо, ты не понимаешь. И поэтому по неволе ты стал моим противником. Я тебя потому и называю сатана. Отойди, говорит от меня, даже. Даже не подступай ко мне с этими вопросами. Ты сейчас сделал себя моим врагом. Или одумайся, покайся. И тогда опять будешь другом моим, братом моим. Или тогда отходи от меня вообще. И не ходи больше за мной. Видите, какая в определенном смысле резкость такая. И как он это говорит? Он говорит не одному Петру. Заметьте, в начале-то, в 33 стихе. Он же, обратившись, то есть от Петра-то он отвернулся, Петр его сначала отвел в сторонку, как бы поговорить наедине. Может, уговорю, а потом всем ученикам доложу. Мы с Иисусом договорились, он на крест не пойдет. Видите, как Петр по-человечески мечтает уговорить Иисуса. Так вот, Иисус отвернулся от Петра, взглянул на всех учеников своих. Эти слова он уже говорит всем. Всех вас, говорит, я должен предупредить. Если вы так же думаете, как Петр, то и вы все получите это название «сатана», потому что вы тоже окажетесь противниками. И если вы с этой минуты действительно считаете, что я Христос, и верите, тогда всякое слово мое слушайте и принимайте, и исполняйте. Но не перечьте мне, потому что окажетесь тогда врагами моими. 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Итак, вот заповедь, которую мы сами должны очень хорошо помнить. Мы, христиане, любых времен, наших времен в том числе тоже, должны помнить эту заповедь. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Давайте каждую часть вот этой самой заповеди, она из трех частей состоит, каждую часть попробуем разобрать. Отвергнись себя. То есть, кто хочет быть со Христом в Царстве Небесном, отвергнись себя. Это значит, отречься от себя по-русски, отрекись от себя. Все, что в тебе есть, какого? Греховного, страстного, да? Все грехи свои, страсти свои возненавидь, отрекись от них. Ты так с ними сросся, как бы говорит Господь, они так пропитали тебя, что стали твоей второй природой. ты так их полюбил, что уже развиваешь их в себе. Ты так без них жить не можешь, что уже боишься их потерять, они тебе уже выгодны. За счет их ты уже устраиваешь свою жизнь земную. Вот как ты их любишь, так вот от этого всего отрекись. Отрекись также от мира, в котором ты живешь, перестань к нему прилепляться и привязываться. Как бы мир ни тянул тебя, не связывал бы какими цепями и оковами, разорви их все. Имей что-то в мире и имей, но не люби это все. Не привязывайся к этому, не будь рабом мира. Ничего материального не ставь на уровне Бога. Все, что ты любишь в этом мире, это только творение. Это сотворил Бог. Самые нищие монахи, отшельники, которые ничего не имели вообще, они считали себя самыми богатыми. Почему? Кто-то имел дворцы, кто-то имел настоящие богатства, рабов имел, кареты, лошадей, поля, золото, все имел. Они считали себя богаче его. Почему? Они же Бога имели, правильно, да. Они же Бога имели в своем сердце, того самого, который это все сотворил. Эти сумели ухватить как бы малую часть из тех богатств, которые сотворил Бог на земле. Эти свое ухватили, эти свое. Так вот они по чуть-чуть ухватили и счастливы, считают себя очень богатыми и счастливыми. А этот, который вообще от всего отрекся, вообще, и даже тело-то свое готов в любую минуту оставить, он говорит, что я богаче их, я ни в чем не нуждаюсь, потому что со мной сам Творец, тот, кто это все сотворил. Я его имею, говорит. Вот видите, какое состояние было у праведников, какое состояние было у преподобных, когда они обнаруживали в сердце своем действие благодати, то есть самого Бога, Творца. Значит, отвергнуться от мира и от себя надо, то есть от всех своих страстей и от всего, что нас привязывает к земле. Дальше говорит, возьми крест свой. Что это такое, крест наш, в жизни в нашей, что это такое? Правильно, смотрите, уже догадываются многие, скорби, крест это скорби. Это цепь тех событий, малоприятных, редко, когда они составляют удовольствие. Цепь тех бед, которые непрестанно, кольцо за кольцом, тянется, нам кажется, всю нашу жизнь. Редкие, короткие промежутки радостей, долгие такие, затяжные, мучительные расплаты. Мало посмеялись, много после этого обычно плачем. Мало поразвлекались, чуть-чуть повеселились, потом страдаем, бывает, очень долго, годами, а то и всю жизнь. Так вот, это и есть наш крест. Господь говорит, возьми крест свой. То есть, не тащи его, как попало, не пинай, не бросай его, не пытайся скинуть его с себя. Все равно ведь не уйдешь никуда, человек. От себя не убежишь. Есть такая народная поговорка, да? От себя не убежишь. То есть, то, что в тебе есть, ты все равно где-то из тебя вылезет, все равно проявится. Это и есть крест, который заключается в том, чтобы обнаружить в себе все изъяны и бороться против них, нещадно, безжалостно бороться. Иначе как спастись? Без креста невозможно спасение. Господь грехи всех людей взял на себя. Одним своим крестом, как всемогущий Бог, все грехи победил. Все зло, всю смерть разом победил. А нам каждому в отдельности дает как бы малое-малое, незначительное подобие этого креста все-таки тоже понести. Он наши грехи брал, безгрешный. А мы свои грехи должны понести, расплату, точнее, за свои грехи. Нам тем более, значит, надо терпеть, да? Он-то за что терпел? За наши грехи. А мы за что? За свои грехи. Как нам уходить от креста? Как нам срываться с него? А потом учителя церкви говорят так, возьмите пример с разбойника, который справа распят от Христа. Он не дергается на кресте, не кривляется. Хотя и течет кровь его, хотя и мучается он, и много часов висит и должен умереть, но со смирением и кротостью принимает. Приемлю достойное по делам моим, то есть то, что я заслужил, то и получаю. Только помяни меня, Господи, в Твоем царстве. А тот, который слева, дергается, ненавидит крест, не согласен с тем, что его распяли, ненавидит тех, кто это сделал, как бы срывается с креста, от этого раны только больше раздираются на его руках и ногах, от этого страдания только усиливается. Так и наши жизненные обстоятельства. Не хотим их принимать, боремся против них, возмущаемся, только хуже будет при этом, хуже во много раз бывает при этом. Так лучше это, то, что есть, которое в меру дает Господь, строгой мерой мерит, никогда больше, чем я могу вынести, не даст. Поверить в это и понести. Понести терпеливо с благодарностью к Богу. Вы сейчас послушайте каждого из своей жизни, кто-то расскажет такие события ужасные, такие невыносимые, и скажет, это я вообще еле вытерпел, еле выжил. Или сейчас говорит, ну как это вытерпеть, я не могу. Давайте соседа послушаем. Соседа послушаем, сколько он терпел. Сколько он понес страданий в своей жизни. И мы будем потрясены вообще. как выдержал этот человек. Тогда мои беды и скорби становятся песчинками по сравнению с его камнями, которые он тащил всю жизнь. И вот нам сразу успокоение придет. Значит, его мера была больше, потому что способность была больше. Крепость души была такова, наследственная крепость, что душа смогла это вынести. А мне, немощному, худородному, и вот таких-то страданий нельзя дать. Песчинки, они на меня сыплются, и то я еще умудряюсь вопить. Еще негодую и ругаюсь на Бога. Ты что, Господи, не видишь, сколько на меня взвалил уже? Сил нет тащить. Это я кому так говорю? Не Богу, конечно, напрямую, но ближних своих ведь ругаю, да? Ругаю, я же не рад, что они делают что-то не так, не по-моему, против меня, вредят мне чем-то. Я начинаю на них роптать, ругать их, оскорблять их. А эти все слова к кому относятся-то? Не к ним. Относятся к Богу. Это я Бога так ведь ругаю-то. Это я ему так говорю. Как бы так, действительно. Ты что там, взвешивать разучился? Ну как же так на Бога так говорю? Я же безумный уже тогда полностью. Я же враг Божий. Значит, все, что мне Богом спущено с небес в качестве креста моего, это тот посильный крест, который я должен нести. Если я его скину, я избавлюсь от мук и скорбей. Меня настигнет другой крест, обязательно более тяжелый. Настигнет и уже придавит, и прямо гвоздями пришлепает к себе. Поэтому нет нам смысла бегать никуда. Не убежишь никуда от себя. Надо нести то, что дается нам. И последняя фраза «И следуй за мною». Что она означает? Значит, давайте повторим. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною», говорит Христос. Что значит идти за Ним? Заповеди Христовы исполнять. То есть пройди тем же путем, который я прошел. Это путь тех самых заповедей, говорит, которые я дал, и которые перед вами, перед всеми я исполнил, чтобы вы меня как бы не обвиняли, говорит Господь, в том, что я дал такие заповеди, которые невозможно исполнять, чтобы вы не говорили, что ты дал нам, а сам не исполнял. Он сам исполнил их. Для того-то и воплотился здесь на земле, чтобы не только сказать, как надо жить и спасаться, а показать, реально показать, как он это сам лично все абсолютно сделал, каждую заповедь исполнил. Поэтому у нас нет права упрекать Христа в том, что Он только от нас это якобы требует. Так вот, следуй, говорит, за мной. Не поленись. Почитай мое Евангелие. Почитай жития моих святых. Послушай заповеди, которые я дал. Поучись, как их исполнять. Послушай те удивительные примеры, которые потрясают нас. Примеры исполнения заповедей. И не бойся, говорит, потому что все заповеди мои, ты, если будешь хотеть исполнить, я дам тебе силу. Собственно, я, говорит, за тебя их и буду исполнять. Только ты делай попытку и желание имей исполнять эти самые заповеди. 35 стих. Опять тут каждый стих заповедь. Прямо заповедь, которую надо четко в уме держать вообще всегда нам. Она опять, смотрите, как четко и конкретно звучит. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Вот в одном стихе две заповеди, об одном и том же немножко по-разному сказаны. Вот давайте первая половина. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Фраза немножко непонятная с точки зрения нашего современного такого языка. Что значит «сберечь душу»? И тот потеряет ее. Если «сберечь» значит «спасти», значит почему тогда я ее потеряю? Тут сказано «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Должны спасти, а мы потеряем. Кто хочет душу свою сберечь? Чего, попались, что ли, все? Ничего себе. Так мы же жить так должны. А ни одного не прозвучало варианта правильного. Мы же это изучали уже десяток раз. Нет, эту фразу-то, если ее сказать по-русски, и с ней все сразу согласятся, ее все сразу поймут. Потому что ее действительно 100 раз уже слышали, только здесь в храме, наверное, несколько десятков раз об этом говорили. На занятиях, на проповедях. А она вот так звучит. Кто хочет душу свою сберечь, в смысле сохранить в душе свои страсти, которые стали для нас родными. Вот если я хочу такую душу свою сохранить, как она есть сейчас, в страстях, то я душу свою потеряю. Как потеряю? В ад. На веки вечные в ад сойду. Понятен смысл? Вот такая простая фраза. Значит, если мы хотим сохранить в себе страсти в своей душе, то есть такими хотим остаться, какие мы родились, прожили всю жизнь, тогда мы сойдем в ад, потеряем свою душу, погубим ее. Погубим вечной мукой в аду. Душа не может умереть, уничтожиться не может. Она вечно будет существовать, только в вечных муках. Вот это и есть погибель, потеря души. Потеряем мы тогда свою душу. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Тогда опять надо так понимать. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, то есть, кто исправит душу свою, страсти в ней изменит по евангельским заповедям. Страсти уничтожит, добродетели вырастет в душе своей, как в Евангелии сказано, говорит Господь. Вот тот-то ее сбережет. Сбережет для чего? Для вечной жизни, для Царства Небесного. Понятны теперь эти фразы, да? Да, конечно, мы уж их несколько раз разбирали. Видите, как ум-то наш устроен по-плотски. Вот маленькая такая не совсем понятная фраза, и мы уже все не можем ей пользоваться. Исполнять ведь ее должны, как заповедь, да? И забываем. Значит, будем беречь душу свою здесь. То есть страсти в ней беречь, какие вот сейчас у нас есть. Все, мы пропали, мы в ад сойдем. Эти страсти нас в ад и утянут. А губить будем свою душу, губить прямо в ней страсти будем. Это почему так сказано жестко, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия? Это буквально потерять, погубить ее означает душу. Это значит, что страсти такими родными стали, такими приятными, так меня пропитали, стали моей второй природой, это второй я. Собственно, я и стал вот этот вот страстный человек. И это означает, что буквально погубить себя, потерять свою душу буквально надо, вот эту, поврежденную грехами и страстями. Только тот ее сбережет. Только такой человек, христианин, который будет старательно бороться против страстей, только он может сберечь свою душу для вечной жизни. 36. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ну что значит приобретет весь мир? Весь мир никто никогда не приобретет, да? Антихрист попытается взять власть над всем миром, и то не успеет. 3,5 года поцарствует, и то не успеет всех принудить ему поклониться. А кто ж тогда приобретет весь мир-то? Кто имеется в виду здесь? Это суета наша с вами. Дела вот эти вот бесконечные, которые мы никогда не прекращаем делать. А если мы их руками не делаем или ногами не делаем, то мы их как делаем? Горемыки мы бедные, головами своими ходим, строим, пилим, ломаем, головами все пробиваем, да? Голова разве для того нужна? Молиться мы должны, правда? Господа призывать, видеть грехи свои и каяться. Причем не головой, а умом. А ум и голова – это разные вещи или нет? Большинство считают одно и то же. Это печальное заблуждение. Голова – это мозги, часть тела. Компьютер. Бездушный компьютер, холодный. Выдернули его из сети питания, программу вынули, и чего он нам там сделает, какие задачи он решит. У компьютера есть программы свои, без них он не может работать. Программы эти, условно говоря, как бы наш ум. Ум – это сила души. Сила души, которая оживляет ум, оживляет мозг. А от мозга работает все тело, управляется. Так вот, ум и мозг надо разделить. Ум наш как сила души, а мозг – это часть тела. Молиться надо чем? Мозгами или умом? О, все, умом. Где ум должен быть при этом? Ну вот видите, какие мы теоретики. Сейчас будем спрашивать, где сердце, как в него войти, и никто... Или скажем себе на вред. Оно действительно так. Вот если сказано у учителей церкви, умом в сердце надо молиться. И правильно, мы принимаем это все. А как войти в сердце? А где его найти? А когда можно туда входить, а когда нельзя? Если прежде времени ум в сердце войдет, он лопнет, он помрачится, он безумным станет, он с ума сойдет. Ведь подвижников немало сходили с ума. Потому что незаконно в сердце пытались пробиться и пробивались. Видите, какая опасность? А мы с вами, не научившись этому, не поняв, что это целый процесс. Причем процесс, который начинается с покаяния, с исправления души, с погубления своей души. Начинаем упражняться внутренней тайной молитвой и повреждаемся при этом. Вот такая вот беда у нас с вами распространена. Так вот, если даже человек весь мир приобретет, а душе своей повредит, то никакой пользы для человека при этом не будет. Почему? Потому что всеми этими богатствами в Царство Небесное войти нельзя. Войти в Царство Небесное можно только покаянием, как исправлением своей жизни, через исполнение заповедей Христовых. Вот только чем. А мы думаем богатством, приобретениями, вещественным чем-то думаем войти. Умершему человеку в гроб хоть сколько денег ведь положи, ему же все равно, правда? Хоть какие наряды его одевай, он безразличен к этому. Хоть бросят это тело на съедение псам, хоть в реку выкинут, хоть сожгут, хоть землю закопают, все равно уже телу, все равно. И душа уже не смотрит на это тело, не нужно оно ей, она освободилась от него. А мы с вами думаем, чем больше богатства собирали, тем счастливее будет эта наша жизнь и будущая жизнь. Нет, учителя говорят так, что голым ты родился в этот мир, голым, и голым же и уйдешь. Имеется в виду, нагишом действительно из утробы матери вышел, но там в теле хотя бы был, а при смерти и тело свое оставишь, душа нагая останется. Имеется в виду, телом будет даже не прикрыто, не то что одеждой, деньгами, дворцами или землями своими. Значит, никакой пользы человеку при этом не будет, он повредит только себе. 37 стих. «Или какой выкуп даст человек за душу свою?» То есть, если душу свою потеряет, погубит страстями, не избавится от страстей, как он откупится тогда от кого? От кого откупаться придется? Когда? На суде. На страшном суде Божьем. Чем, говорит, ты человек откупишься?